Дифирамб.
Добрый день, начинаем программу «Дифирамб». В нашей студии на радиостанции «Эхо Москвы» Дмитрий Бертман, художественный руководитель «Геликон оперы», а меня зовут Ксения Ларина. Дим, приветствую.
Здравствуй. Добрый день.
Я хочу поздравить тебя с премьерой, с «Пиковой дамой». Вижу, что большой отклик в сердцах зрителей вызвала эта премьера, поэтому от всей души поздравляю и надеюсь, когда-нибудь я ее увижу.
Спасибо, Ксюша, мы тебя ждем всегда в театре.
Ну вот давай мы с этого начнем, со спектакля, поскольку это новая редакция или это новый спектакль. Я знаю, что он у тебя шел в старом, совсем старом здании, да, в фойе «Пиковая дама». Сегодня это новый спектакль, который во многом изменился вот с точки зрения концепции, скажу так.
Ну, вообще просто «Пиковая дама» сама по себе опера, она стоит вообще особняком от всех вообще оперных произведений. То есть это вообще совершенно особый вид искусства, жанр. Я не знаю, как это определить, но это над оперой. Если говорить, там, когда меня спрашивают, ваша любимая опера, я говорю, ну, если не считать «Пиковой дамы», потому что «Пиковая дама», она, в общем, как бы не подходит ни под одни правила, как бы вообще. Это какой-то ДНК вообще человечества на самом деле. Поэтому говорить там, сколько вот как меняется спектакль, он, конечно, меняется, и много очень версий было. Я вообще ставил «Пиковую даму» 7 раз в своей жизни.
И разные спектакли.
Разные спектакли, да. Но я как бы именно с «Пиковой дамой» у меня какое-то идет такое бурение шахты. Куда-то пытаюсь уйти, какой-то тоннель между Евразией и Америкой прорубить там внутри. Туда,
то есть
куда-то,
можно так
встречный.
Твою творческую судьбу разложить от «Пиковой» до «Пиковой», если 7 раз ты ее ставил.
Ну да, в общем, да.
Такие периоды.
Да, потом еще, надеюсь, будет пиковая, чтобы период удлинился. Вот если я «Травиат» тоже ставил 8 раз, и сейчас, когда поступают предложения там из-за рубежа, я отказываюсь, потому что, ну, как бы я уже с «Травиатой» завязал. Вот.
А вот скажи, Дим, интересно, по поводу «Пиковой дамы». В драматическом театре, в драме и в кино существует масса предубеждений против некоторых произведений, в том числе и «Пиковая дама».
В опере такого нет. В опере есть другие произведения, ну, например, «Макбет» Верди. Вот эта опера, за ней такой шлейф существует. За
«Пиковой дамы»...
Да, «Пиковой дамы» нет, хотя, конечно, много мистических историй бывает, но они, как правило, такие шутливые в основном. А вообще «Пиковая дама» Чайковского, а это совершенно другое произведение, оно никак не связано с Пушкиным. Вообще у Чайковского любое произведение совершенно автобиографично, и литературная основа, она им используется всегда просто как повод. А дальше начинается совершенно новая драма. Если, например, у Пушкина Герман – это игрок, который Лизу использует для того, чтобы войти в эту спальню графини, чтобы узнать эти карты, то у Чайковского это, конечно, любовник. И он ему подарил совершенно другую судьбу, другой характер. А у Чайковского совершенно другая Лиза. Абсолютно. Это такая вагнеровская героиня. Это такая истеричная, драматическая сопрано. Это уже накладывает такой эмоциональный отпечаток, совершенно другой. То есть, которая разговаривает с ночью на до-мажоре. Он так сделал, вот это его ария. «Слушай, ночь, тебе одной могу поверить тайну». То есть, это такая, в общем, даже такая царица ночи. Она совсем не лирическая героиня. То есть, это не девочка такая, которая у Пушкина. Там возникают совершенно другие обстоятельства и так далее. То есть, это совершенно другое произведение. Оно, конечно, очень автобиографично тоже, потому что, например, графиня у Чайковского, она уже становится такой, в общем, хранительницей тайны денег и, конечно, ассоциируется с фон Мэг, которая была для Чайковского его большим...
Главным спонсором.
Главным спонсором, да. И тайным другом. Очень тоже мистическая история. И, в принципе, и Лиза, она, конечно, олицетворяется тоже с Антониной Милюковой, с женой Чайковского. Потому что Лиза в «Пиковой даме», она очень активна. Она все время этого Германа пытается... Она его вызывает из ночи. И когда он приходит, у него даже нет выходной музыки. То есть она говорит: «О, ночь! Па-па-пам!» И он ей говорит: «Остановитесь! Умоляю вас!» Не в смысле, что два шага остановитесь, а вот этот спиритический сеанс какой-то она провела по вызову этого Германа. Угу. Вот, и поэтому это, конечно, совсем другое произведение, и там можно копаться. И, кстати, в этом спектакле я кое-какие открытия сделал, которые для меня очень важны. Например, я изучил правила игры в карты «Фараон». Вот. Но в любом случае, фараон — это не фараон. Почему же Герману верили, когда он приходит ставить поставить на 40 тысяч в игорный дом. Как же ему верили, если вначале все говорят, что он бедный, что он ходит на игру других смотреть. И вдруг приходит человек в казино и говорит, я хочу поставить на $1 000 000. А в принципе это так, потому что если корова стоила 5 рублей, он ставит на 40 тысяч. Представляешь, какие деньги? И он на 40 тысяч ставит. И все верят и играют с ним. Ну, не для того, чтобы он просто застрелился, да? Ну, то есть, здесь какая-то есть условность. Я придумал там историю такую, что Лиза, когда приходит к нему на канавку, то она как, я не знаю, там тоска сковородоси пытается бежать с ним, и она приходит и выносит из дома от этой бабки все бриллианты для того, чтобы бежать с ним куда-то, с этим Германом. И вот эти деньги он использует для того, чтобы... То есть Лиза ему приносит это богатство и оставляет перед тем, как она кончает жизнь самоубийством. И он вот с этими деньгами приходит весь чистый, умытый, не похожий ни на кого, кто в этом казино, и совершенно другой, не такой, как был. То есть уже сходил, в общем, в ЦУМ и купил, или в ГУМ, и сходил уже, купил себе уже Луи Виттон смокинг. Вот. Но я ушел от любого времени, то есть там нету ни 19-го, ни 20-го века, ни 18-го века. Я постарался сконцентрироваться просто на людях без быта. У меня даже нету там практически предметов. Действие идет за игорным столом, и хор... Все без купюр идет, и хор, он работает на двух уровнях. Я оркестр высадил на сцену, ну, потому что, во-первых, спектаклем дирижирует великий Федосеев. И я понимаю, что это центр сегодня этого спектакля, потому что это фантастическая работа 85-летнего маэстро, который невероятно молодо это дирижирует. Это его любимая опера.
Дим, да, я хотела вот уточнить, поскольку понятно, что у тебя всегда твои спектакли, они всегда резонируют с сегодняшним днем. Я говорю не о примитивной злободневности, а о каких-то более глубоких вещах, которые всегда учитываются и угадываются. Даже последний вспомнит то, что я видела, это и Трубадур, который абсолютно жесткий такой антивоенный пафос внутри себя несет, и Турандот с этой судьбой, которую у тебя на плечах, ты ее тащишь на себе, и что бы там ни происходило, ты все равно от нее зависишь. Вот здесь для тебя что было главным, то, что сегодня совпадает с сегодняшним днем?
Ну, мне кажется, что вот здесь есть ощущение вот человека, который является частью огромной игры вообще. А эта игра может быть и какая-то внешняя, а может быть и очень конкретная. Мы постоянно являемся частью чьей-то игры. И вот как эти люди вокруг, которые эту игру делают, как они манипулируют этим человеком, и как они его меняют, и как они, в общем, делают из него, в общем, ума лишенного. Мне кажется, это сегодня очень актуальная тема, и здесь не надо привязываться прямо вот сегодня к конкретной картинке программы «Время» там, или к тому, что мы видим на улице. Как раз Чайковский дает возможность, полностью абстрагировавшись от любых подробностей и ассоциаций сегодняшних, к этому прийти. Вот через какие-то, через его музыку, которая, в общем, для этого, наверное, и существует. Это какой-то язык божественный, который могут понимать избранные, и те, кто его не понимают, это, в общем, наказанные люди за что-то. И я думаю, что люди, которые не говорят, там, я не люблю симфоническую музыку, я не люблю оперную музыку, мне кажется, этим людям нужно как-то на это обратить внимание, потому что это способ разговора, это язык, иностранный язык, какой-то божественный. И его изучить и понять очень важно для человека. Это, в общем, может быть даже смыслом жизни, потому что этот язык понимают одинаково и в Японии, и в Испании, и в Москве, и я думаю, что если на Марсе есть жизнь вдруг, то там тоже будут плакать на тех же местах, где плачем мы, слушая эту музыку. Это вибрация космическая. И вот благодаря этой вибрации, наверное, люди должны понять вот эту драму без вот этой всей мишуры, которую мы видим ежедневно вокруг.
А если тема безумия существует в этом спектакле, она, безусловно, существует, насколько это рифмуется со спектаклем Чацкий Кирилла Серебренникова, который тоже вышел в этом сезоне в твоем театре?
Чацкий — это немножко другая тема. Все-таки здесь... тема совсем такая интимно личная в «Пиковой даме». Она не говорит, тут нет разговора об социуме, например, и о обществе. Здесь на каких-то очень таким на увеличительном стекле, на микроскопе, в общем, человеческой души как, какие-то такие вещи сделаны. В частном там лишний человек, да, такой вот, который, над которым среда манипулирует, именно среда такая конкретная, да. Вот. Ну, да, эта тема, естественно, существует сегодня, и Кирилл сделал замечательный спектакль, который идет у нас, и в апреле он будет идти много. Он будет показан на фестивале «Золотая маска», потому что он номинирован по всем номинациям. И дальше будет большая серия этого спектакля, который тоже будет идти у нас на сцене.
Ты был на премьере Нуреева?
К сожалению, я не был, по той причине, что у меня был выпуск как раз «Пиковой дамы» в этот день. Я никак не мог быть, но я обязательно приду в следующую серию и, конечно, посмотрю.
Ну, скажи, это хорошее событие, правильное событие, что арестованный режиссер все-таки получил свою премьеру? Пусть он ее не видит, он, может быть, увидит только в новостях по телевизору, что ему позволено. Или в этом есть что-то такое не очень нормальное? Я, честно говоря, пока сама в своих эмоциях разобраться не могу.
Я не могу вот разобраться в том, мне кажется, ну, вообще то, что это уже такая премьера историческая, такого, мне кажется, еще не было в жизни, чтобы режиссер не находился в зале и сидел под домашним арестом, а в этот момент шла премьера, на которой присутствует весь Бомонд и все-все-все.
В том числе и политический.
И политический, да. И огромный успех. Это, конечно, огромнейшая его победа. Огромнейшая победа его, Большого театра, я считаю. Владимира Георгиевича Урина, потому что все-таки я понимаю, как это тяжело было довести вот до этого момента, когда открылся занавес. Вот. И это, конечно, мы являемся, конечно, свидетелями этого события. Понимаете, Ксюш, вот у меня, мы сейчас перед тем, как начали эфир, я тебе по скайпу сказал, что у меня был опыт постановки спектакля по скайпу. Я, кстати, об этом вспоминал, когда я смотрел на эту ситуацию с Нуреевым, но у Кирилла даже скайпа не было. То есть у меня была ситуация такая, когда были очень испорчены отношения между Эстонией и Россией, и это давно было, вот когда вот памятник этот Алёшу вот эту
сносили. Да, и была, и вот, ты не мог туда поехать на постановку.
И, да, да, я не мог поехать, а у меня был контракт, и я, в общем, театр очень дружественный мне, Национальная опера Эстонии. Я позвонил директору и своему другу Немо Кунингасу, который там был главный режиссер, и сказал: Немо, ну давай все ты делай, потому что я не смогу приехать. Все. Они говорят: нет, давай мы что-то придумаем. Все. И тогда мы придумали, что я веду репетиции по скайпу, а раз в неделю в Хельсинки я вылетал на субботу-воскресенье, и там проходил в Хельсинки у меня такое совещание, на котором мы технические вопросы решали. Там тоже был экран, вот так же, как я тебя сейчас вижу, и так далее. На сцене работали ассистенты, а я какие-то технические вещи решал. Потом обратно я улетал в Москву. Но в какой-то момент я уже не выдержал в самом конце, просто я не выдержал. И меня, значит, посадили на такой катер и прямо через Финский залив туда, в Таллин. А дело в том, что в Таллине в этот момент стояли журналисты, там, а почему-то они решили, что я ставлю фашистский спектакль, хотя это совершенно антифашистская история в Вальденбюрге, то есть никто истории не знает. Вот, и меня, значит, там не пускали, как врага.
Наши российские журналисты.
Наши, да. Вот, и меня поселили в театре. И я жил в театре. И последнюю неделю я выпускал этот спектакль. Вот. И я помню эти чувства, когда мне так хотелось через этот экран убежать. Я вот сейчас это вспоминал, потому что я представляю, как тяжело сидеть без информации, как идет спектакль, как вообще, как решены какие-то вещи. Это, наверное, очень тяжело. Вот. Но это все наш жизненный опыт. Я вот насчет Вальденберга тогда, например, я очень рад, что у меня такое случилось, хотя это было больно, спустя время. Потому что я какие-то вещи понял, что, например, когда на репетиции мы репетируем какие-то шутки там и так далее, ну, какая-то атмосфера, да, есть, это прекрасно. Но, с другой стороны, когда я в камеру говорю задание артисту, артист пытается у меня это вырваться, да, вырвать эту информацию. Это, вот эта концентрация, она совершенно такая... удивительная. И этот спектакль, он долго шел в репертуаре, он был участником огромного количества фестивалей, он получил госпремию, он получил, я получил там госпремию, премию Союза театральных деятелей, их эстонский. Угу. Вот, орден я получил за этот спектакль. То есть этот спектакль, он вообще сделал потрясающую еще политическую историю, потому что практически этот спектакль опять соединил нас. И вот в этом, наверное, миссия тоже искусства.
Ну вот смотри, когда Нуриева запрещали, когда снимали его с премьеры, была другая история. Тогда все вспоминали аналогичные случаи в истории Большого театра, когда спектакль снимали до премьеры, перед премьерой. И такие случаи были.
Конечно.
Помнишь, это был Шостакович, по-моему, Болц, да, балет.
Были, ну были.
И была «Девушка и смерть» Таривердиева, о чем Вера Таривердиева тоже
Конечно.
Вспомнила.
И были еще и классические постановки. Тоже было такое. Было.
Ну вот, а теперь другая история. В таких случаях, по-моему, история еще не знает, чтобы человек сидел под домашним арестом или под каким-нибудь другим арестом, а его детище, спектакль идет с триумфом на главной сцене страны. И те люди, собственно, которые вчера еще говорили про то, как... что вор должен сидеть в тюрьме, грубо говоря, да, они сами приветствовали и сидели в зале, и аплодировали этому триумфу. Здесь, конечно, не знаю, мне кажется, в чем-то напоминает, безусловно, сталинское время. Таких прямых аналогий не было, но приблизительно можно вспомнить, да, что одной рукой человек сажал, подписывал приговор, да, и его на воронок возил, а другой рукой говорил, что вот мы гордимся, это цвет нашей культуры, да. Так было такое или нет?
Ну, у меня не возникла такая ассоциация. Я вообще не могу как-то оценить, потому что для меня такое впервые. Я просто тяжело ассоциировать с чем-то, потому что если говорить о сталинском времени, все-таки там, мне кажется, того, кого сажали, он был...
Того вычеркивали вообще.
Вычеркивали вообще, да. Поэтому... Даже если не сажали, то тот же Шостакович, например, какой огромный период был у Шостаковича, когда он практически не мог писать музыку. Угу. Это было, наверное, хуже любого ареста тоже. Потому что когда... Но он при этом нашел, он тогда сделал несколько оркестровых редакций опер Мусоргского. Он сделал «Хованщину» Бориса Годунова. То есть он сконцентрировался на такой ассистентской работе. И сделал гениальнейшие оркестровки, гениальнейшие вообще, которые лучшие, и которые еще найдут себя, потому что они еще редко исполняются. Но я думаю, что в новом веке вообще мир будет знать Бориса и Хованщина только по Шостаковичу. Он опередил время. Но такой период тоже был. Но вообще вот эту ситуацию сложно, в общем, как-то... анализировать, потому
найти
что...
Найти какие-то аналогии в истории очень сложно.
Да, это такая премьера.
Во всех смыслах.
Да.
А вот тогда мой вопрос, Дима. Почему вы, я обращаюсь уже к вам как к сообществу, не можете спасти человека? Почему вас не слышат? Я знаю, как и тот же Владимир Урин, как и ты, как и многие другие коллеги пытаются хотя бы дать возможность человеку работать. Я имею в виду Кирилла сейчас прежде всего. Да? Никто же не лезет ни в какие следственные действия. Никто не призывает, как я понимаю, прекратить дело, хотя и могли бы. Ну ладно, бог с ними. Пусть будем делать вид, что у нас правосудие и следствие работают нормально, и они, что называется, разберутся. Но почему не слышит вас ваш голос, призыв человека отпустить хотя бы на репетиции? Пусть под подписку о невыезде, пусть никуда он не едет, но пусть он ходит, работает. А то получается, человек просто... Горло ему перекрыли.
Все. Я не знаю, как так вообще, почему мы обращались, и ты сама знаешь, что мы писали и письма, и пытались разговаривать лично с кем возможно. Ну, нам объясняют как? Нам объясняют, что, мол, вот вы говорите по творчеству, а мы по экономике, мы вот по нарушениям. Мы говорим, ну, он же не убийца, значит, он может... Понятно, что закон перед всеми одинаковый, но как бы он не представляет угрозы, и вообще более страшного наказания, чем лишение возможности творчества, наверное, не существует для художника. Ну, не знаю, вот мы все равно надеемся очень, все надеемся, что как-то эта ситуация разрешится в положительную сторону.
А параллельная история, связанная с расследованием, которая уличает вообще всех руководителей бюджетных театров в том, что не украсть невозможно. Это что, действительно так?
Ну,
что, у нас такие, такой закон, что, будучи руководителем театра, ты не можешь не украсть.
Нет, ну, во-первых, вообще сейчас, мне кажется, так показывают нашу сферу, как будто там у нас для разных слоев общества, при том, показывают там в газетах, в лучших пишут вот про вот это расследование, потом по телевидению идет там про Джигарханяна, Виталину. Это вот как бы для другого сегмента, да, какие-то вот такие вещи, и складывается впечатление такое, что в театре какие-то бездельники, воры, и, ну, я хочу сказать, что вот нас слушают радиослушатели, театры живут очень тяжело, несмотря на то, что московские театры живут, может быть, и лучше, потому что все-таки Москва как-то дает больше и концентрируется вокруг театра и культивирует это. А вообще, все равно это все очень маленькие зарплаты. Вот если говорить про оперу, то конкурировать там очень тяжело. Когда певца приглашает в Западный театр, он получает за один спектакль полугодичную зарплату здесь. Да? Или там я, когда, если меня приглашают, я не еду очень часто, потому что тут надо в лавке оставаться. Вот, но мой гонорар там, это 2 года здесь за один спектакль. И вдруг, значит, идет, например, пишут, что я получаю там 350 тысяч рублей за постановку в России. Ну, и люди смотрят. И действительно, мой один коллега из Калмыкии, когда мы сидели в СТД, он говорит, вы такие деньги огромные получаете. Я говорю, а сколько у вас режиссер получает в Калмыкии? Он говорит, 10 тысяч рублей за постановку. Ну, во-первых, люди должны понимать, что постановка – это раз в год или, ну, максимум 2 раза в год. Это огромнейшая работа, которая начинается за год до этого минимум, потому что надо работать с художником, придумывать спектакль, потом и так далее.
10 тысяч – это что за деньги?
Да, я вообще не понимаю. 300 тысяч рублей. Ну, во-первых, если сейчас прийти в ресторан «Турандот» или «Пушкин» и посмотреть, сколько счет одной компании, которая там сидит, то я думаю, что этот счет будет как раз где-то в районе вот этих денег, а может и больше, в таких дорогих ресторанах. Здесь идет работа грандиозная, и эти деньги, они просто, ну, они анекдотические, и при том, мало того, эти деньги ведь мы получаем из внебюджетных денег, то есть из тех денег, которые заработал театр. И этот контракт у нас заверен с Департаментом по культуре Москвы, и эта сумма определена Департаментом культуры Москвы.
Вот на этой скучной теме мы и остановимся. Пока, продолжим через несколько минут. Напомню, Дмитрий Бертман в нашей студии. Возвращаемся в программу «Дифирамб». Напомню, у нас в гостях сегодня Дмитрий Бертман, художественный руководитель «Геликон» оперы. Программа ведет Ксения Ларина. Мы начали заниматься скучной темой подсчета денег, кто сколько получает. И вот я просто оборвала на взлете этот разговор.
Неправильно.
Да, Дим, а вот смотри, все-таки не забываем, что мы присутствуем уже на закате года. Поэтому, конечно, мне было бы интересно у тебя узнать, как ты оцениваешь этот год для себя. Это был год потерь, открытий, приобретений, побед. Вот как ты себя, для себя его
оцениваешь? Слушай, вот даже вот первое, кто меня заставляешь об этом думать, я еще даже не задумался. Никак вообще не задумался. Ну, конечно, вот очень тяжелое событие было. Это потеря Дмитрия Хворостовского. Это было событие такое, просто оно совсем недавнее. Но у меня это личное просто такое горе, потому что
мы дружили.
Да.
Ну, долго лет, да?
Да. И у меня это, честно говоря, просто такая вот личная смешная какая-то история. Мы все, кто были, в общем, на постоянной связи, мы понимали, что все дело идет, к сожалению, к этому. Но все равно же человек верит до последнего.
Я помню, кстати, история была за месяц до ухода, по-моему, или, может быть, больше, когда уже первый раз прошли, помнишь, слухи о его смерти, мы с тобой как раз тогда и списывались, и созванивались, и ты даже разговаривал.
Да. Да. Это ужасная была история, потому что это был период, когда он себя плохо чувствовал, но он разговаривал, он смотрел фильмы, мы с ним обсуждали эти фильмы. То есть он был в полном как бы состоянии нормальном. И вдруг такая история, и она, мало того, она прошла ночью, а ведь родители Димы живут в Москве, и самое страшное было, я подумал, что вдруг родители сейчас, им кто-нибудь позвонит, и журналистов начнет брать комментарии. Просто это ужас. И я помню, что я когда с Димой разговаривал в эту ночь, он мне говорит, что да, значит, байки, все там и так далее. Я говорю, позвони родителям. Он говорит, они спят, я боюсь их будить. Я говорю, буди ты. Потому что хуже будет, если сейчас кто-нибудь другой разбудит. Угу. Вот, и он им написал смс-ку тогда, и, в общем, кошмар. Это была история.
Ну, давай расскажи тогда, никогда ты не рассказывал, когда вы с ним познакомились, как вообще вот эта ваша дружба, как я понимаю, и сотрудничество, каким образом оно получилось. Мы же все ровесники, получается.
Да, дело в том, рядом, что, ну, да? Во-первых, ну, Дима, он вообще ему. Первый, кто, вот, так сказать, из нашего поколения, он выскочил тогда из Советского Союза и сделал эту грандиозную карьеру. Почему я говорю выскочил? Потому что тогда открылись ворота, и мы могли все работать за рубежом. И там я уже первый спектакль за рубежом сделал в 95-м году. То есть через 5 лет после того, как возникло новое государство, разрушился Советский Союз. Тогда это представить себе было невозможно, да, чтобы там можно было поехать сделать. А меня сразу пригласили. И вот всех стали приглашать. Диму даже чуть-чуть раньше пригласили. И вот такая группа оперная. Ведь опера пошла вперед, потому что это интернациональное искусство, мы не связаны с языком, опять же, к вопросу того самого языка. И была такая группа певцов, которые выскочили на этот рынок, которые запели везде, хотя до этого тоже была и Образцова, и Нестеренко, и Атлантов, но вот в таком объеме, в котором вот эти молодые приехали, такого, конечно, не было. И у нас была такая компания, значит, Марина Мещерякова, которая сейчас живет в Вене, которая тоже сделала грандиозную карьеру. Вот Дима Хворостовский, они очень дружили. Оля Бородина, Эльдар Абдразаков. Вот это вот все, как бы, Эльдар позже, потому что он моложе. Но вот это поколение, все как-то держали между собой отношения, дружбу. Ну, близко мы с Димой попозже познакомились, где-то лет 10 назад, наверное, вот уже так общаться начали. И потом, конечно, был момент, когда вот мы сделали Демона Рубинштейна в зале Чайковского.
Это вы у тебя делали?
Да, это в зале Чайковского, да? Мы делали с Геликон оперой, это еще не было готово наше здание. И мы сделали вот этот спектакль совместный, это была его мечта, эту роль сделать. Потом, ну, он приехал, естественно, на открытие театра, и он пел у нас на открытии, притом это было все, он приехал как друг, то есть он приехал без всяких гонораров, без всего, то есть он прилетел просто в Москву на открытие театра. Как и прилетели тогда Инва Мула, как прилетела и Оля Бородина, и когда я им задавал вопросы, что скажите, ребята, честно, что заплатить, они мне сказали, что ты что нас обижаешь, мы же приехали от сердца. Вот, и Димой, конечно, ну и вообще мы с ним делали еще много концертов. Мы делали с ним, конечно, он выступал в Большом театре на юбилее последнего Елены Васильевны Образцовой, который я делал вот этот бал.
Это, кстати, это правда, что это было единственное выступление Хворостовского на сцене Большого театра?
Ну, мне кажется, нет, не единственное, потому что он пел в концертах. Мне кажется, он пел на открытии Большого театра тоже, на исторической сцене.
Да. Он а почему пел? Никогда его не приглашали в спектакль?
Ой, это, в общем, история, она такая немножко, мне кажется, аморальная, ужасная, и она для него была очень болезненная. Потому что, в общем, такой прошел слух, что как бы он, мол, пробовался, и голос не летит в Большом театре, что Большой театр такой большой, а у него такой небольшой голос. И вот этот слух, он все время муссируется всеми. У нас вообще любят...
Подожди, то есть на всех сценах мира голос Хворостовского летит, а на сцене Большого не летит?
Да, не летит. А вот, и вот такая специфика, мол, сцены. И вот этот шлейф, его повторяют, потому что любят вот так поставить клеймо, и это клеймо даже люди, которые не знают, они будут все равно это повторять. Но надо понимать, что там театр Метрополитен Опера, он еще больше, чем большой. Да, в 3 раза. Опера «Басти» в Париже, где Хворостовский тоже постоянно пел, это вообще стадион, да, то есть огромный. Ну, на это, когда с этими людьми говоришь, они говорят, ну, там же микрофонная подзвучка. Вот, а у нас, мол, ее нету, и так далее. Но это все глупости, конечно. Это для Димы был...
А чем ты объясняешь?
Очень болезненный был момент. А я не знаю, это вкусовщина. Ведь дело в том, что и Анна Нетребко первый раз спела, это в прошлом сезоне, вот Владимир Георгиевич пригласил, и Хворостовского, который просто уже не смог прилететь на спектакль, ему стало хуже. А он так мечтал Дон Карлоса петь. И я был на этом спектакле, когда он должен был петь, и у меня были места, и я пошел все равно, несмотря на то, что Дима не прилетел, там пело все созвездие. Вот поэтому это просто очень больно, потому что чувство очень серьезное, когда ты понимаешь, что ты там востребован по всему миру, а у себя на родине, которую ты любишь, потому что Дима Хворостовский, он был вообще невероятный патриот. Во-первых, Дима, хоть и жил в Лондоне, он с утра до ночи смотрел российское телевидение, он читал все современные романы, он посылал всем картинки вот эти юмористические в WhatsApp, которые только, вот, только сейчас возникли где-то. Да?
Дима... Подожди, даже сами концертные его программы,
концертные программы
из советских песен, военные песни.
Да, он вообще был, он действительно сибирский парень, который обожал Россию. И для него, конечно... Боль была очень большая, и вот в разговорах часто говорили, это у него был пунктик, что он не пел в Большом театре. Это действительно было для него болезненная
очень,
тема, да? Он уходил, но очень болезненно это воспринимал. Дело в том, что просто такие артисты, они, мне кажется, заслужили то, чтобы на них делали постановки. И мало того, что ведь они обеспечивают кассу. Они обеспечивают деньги всему театру. И, конечно, то, что... Это отдельная история, что связано с Большим театром. Мы с тобой как-то говорили, я помню, у нас была программа.
Да, уж.
Просто дело в том, что я сам знаю многих людей, которые, попадая в Большой театр, у них то ли от золота, от этого... Ну, в общем, какое-то ощущение, так, они становятся прямо носителями этого бренда. И этот бренд, созданный великими людьми за несколько столетий, они почему-то присваивают себе, как свои заслуги, и дальше начинается такое распоряжение судьбами людей. Это вообще... А большой, он как какой-то динозавр, он дальше съедает, и следующий.
Да.
То есть, это такая история...
Сколько таких трагических историй, связанных с Большим театром, господи, там та же Вишневская, и Плесецкая...
Мелик Пашаев, тот же, да.
Покровский.
Домосуд Покровский, да. То есть это огромное количество.
Такой молох. А вот даже интересно, на твой взгляд, это зависит от руководства, от конкретного человека, который стоит во главе этого театра в какой-то период? Или это такая общая, такой вот монстр, который по-другому не может существовать?
Я помню,
который пожирает всех тех, кто становится с ним на одну доску.
Я думаю, да. Елена Васильевна Образцова хорошо говорила, что когда я на сцене стою, у меня такое ощущение, что зал – это пасть кита. Вот эти ярусы, как челюсти. И я вот одна стою перед этой открытой пастью кита. Но дело в том, что, мне кажется, я не хочу обвинять никого, кто работал в Большом театре, потому что со всеми была такая история, исключений практически не было. И я думаю, что это связано с какой-то вот такой золоченой инфекцией. Ну, какая-то есть такая история. Хотя были более трагические варианты, а были положительные, конечно. И, кстати, сейчас Владимир Георгиевич работает, вот я смотрю, он делает какие-то вещи, он как-то сопротивляется этому вирусу. И вот даже то, что сейчас вышел Нуриев, это сопротивление этому вирусу. Вот поэтому это сложно сказать, вот тоже Дима Хворостовский, как получилось так. Потому что это очень много историй. Вот я могу рассказать историю, когда Марина Мещерякова была известна невероятно и пела на лучших сценах мира, открывала сезоны, там Метрополитен, Ла Скала, везде. И в Большом театре должна была случиться смена руководства, и пригласили молодого дирижера, чтобы возглавить театр. И думали, как сделать, потому что он ни разу не дирижировал в Большом театре спектакля. А Марина с ним училась на одном курсе в консерватории, и она вырывает один день графика для того, чтобы приехать в Большой театр и сделать гала-концерт огромный с ним, для того, чтобы он был презентован. Да, после этого его назначают главным дирижером. Он тоже, мы дружили с ним, он, кстати, работал у нас в театре, тоже били кони. И человек потрясающий, мы дружили. И вдруг, в общем, первым человеком, кого он увольняет, была Марина Мещерякова. Первым человеком.
А по какой причине?
Потому что она редко в России. И она, а когда она в России, то она ни в очередь не попадает с певцами. То есть не ее очередь петь, там, Мими в «Богеме». Просто эти люди, они расписаны, и у них действительно большая востребованность. И невероятный режим. Потому что ведь быть первым, это очень тяжело. Очень тяжело и очень дорого. Потому что, когда говорят, что вот эти гонорары, гонорары, никто не говорит о том, какие деньги тратятся еще на эту жизнь. Вот я могу сказать, что тот же Дима Хворостовский, вот сейчас ужасно, я смотрю, в газетах пишут там, какие состояния он оставил. Вообще, все трагически было, потому что вообще Дима Хворостовского хоронил Игорь Крутой.
И, да, и, я тоже об этом слышал, что практически он оплатил все расходы.
Он оплатил все расходы, Москва дала бесплатно могилу на Новодевичьем кладбище, зал Чайковского был предоставлен бесплатно, там действительно потрясающе все организовано было. А все расходы, вообще все расходы оплатил Игорь Яковлевич Крутой.
Что это такое? Это что такая вот, у нас такая вот менталитет такой неблагодарная в этом смысле страна у нас. Неблагодарная. А ты знаешь, я себе продолжу, а ты знаешь, что они потеряли его прах в Красноярске?
Нет, нет, это неправда. Слышал? Это неправда.
Неправда?
Нет.
Потому что я вот прочитала, что якобы чиновники не могут...
Нет, да. Это полный фейк, так как я нахожусь на связи тоже с министром культуры Красноярского края. Это фейк полный. И вообще журналисты с ума сошли уже, Ксюша. Они просят, сейчас откройте нам прах, и мы его снимем. Ну, это вообще
это
просто...
Что?
Я клянусь, да. То есть, это уже...
То есть, докажите, что это что он существует.
Да, дело в том, что когда часть праха была передана в Красноярск, то все мы решили, что захоронение будет в апреле, где-то примерно, ну, весной, во всяком случае, чтобы родители могли приехать, чтобы это было теплое время. Потому что Красноярск пытается сейчас сделать действительно очень много акций, связанных с Хворостовским, потому что там они хотят назвать и набережную, и театр, и училище, где он учился. И, в общем, это они хотят сделать событие.
Он же последний свой концерт там давал.
Последний концерт, да. И они хотят сделать...
Когда он уже был совсем плох, он все равно там пел, выступал.
Да, да. И они хотели сделать вот этот... вот эту акцию всю, и с большими почестями увезли этот прах на специальном самолете, и это все было на Новодевичьем кладбище, как этот прах передавался, то есть это все было, там был и губернатор, и министр культуры, то есть там о том, что потеряли прах, такого просто не может быть, просто он сейчас находится на хранении перед вот этим захоронением. И я думаю, что они не обязаны рассказывать, где он лежит, потому что это такое дело, как бы, мне кажется, вообще никому не надо об этом знать. И почему это возникло, это непонятно. Это вот очередная какая-то мулька для привлечения рейтинга. Какая-то просто глупость.
Очень хочется верить, что
это правда, так, это так же, как, это так же, как было со смертью Хворостовского. Такой же фейк.
Ну, просто нужна интрига, ты же понимаешь.
Просто никто не думает.
Заточено на это.
В этот момент никто не думает о том, что у него живы родители, что живы дети. Ну, дети, они живут в Лондоне, они, может, не увидят, хотя увидят. А жена, но родители, которые, для которых это самая большая трагедия вообще, больше, чем для всех. Он был единственным сыном. И они его боготворили. И папа, который был не только отцом, другом, еще и педагогом его, потому что папа ведь поет великолепно. Папа поет таким же голосом, как Дима.
Да ты что?
Да, папа просто он никогда не пел профессионально на сцене, но папа, у него феноменальный голос. Просто вот если глаза закрыть, это просто Дима. И надо понимать, что мама, которая врач, которая вообще просто молится на Диму, и вот для них это трагедия невероятная. И вот читать такое, это просто, ну, это моральные поступки, вот такую информацию запускать.
Дим, хочу спросить, конечно, про планы ближайшие. Мы не можем так просто расстаться. Ну вот премьера, плановая премьера, выпущенная «Пиковая дама». А что еще у тебя? Не только у себя в театре, но и в мире. Наверняка
опять есть связано вещи, с Хворостовским. Опять с Хворостовским. Давай. Связано. Вот сейчас в апреле месяце у меня премьера в Барселоне, в театре «Лисео», «Демона» Рубинштейна. Это спектакль, который мы планировали еще 3 года назад. Был контракт заключен как раз с Димой Хворостовским. Это новая постановка «Демона», европейская. Хармут Шухофер, мой австрийский художник, с которым я делал много спектаклей в Европе и в Америке, он делает этот спектакль как художник. Миша Татарников, с которым мы и здесь сделали этого «Демона», будет дирижировать. Наши солисты из театра «Геликон», тоже Лариса Костюк.
А кто будет главную партию петь?
И вот главную партию должен был петь Дима. И когда Дима отменил все спектакли вообще в Европе, он оставил только «Демона». И я даже придумывал спектакль уже так, чтобы «Демон» мало двигался на сцене, и чтобы не было никаких высотных позиций, потому что у Димы баланс был нарушен. И мы уже с художником придумывали совершенно другое решение. Вот. И Дима держал этот контракт до последнего. И даже Кристина Шепельман, генеральный директор театра, она вообще не хотела слышать про замену. И даже не подбирала запасных вариантов. Это спектакль, совместная постановка театра Нюрнберга, еще Бордо во Франции и «Геликон» оперы. Этот спектакль будет играться потом в Германии, во Франции после Испании и в Москве. И потом дальше пойдет в Риме.
Подожди, тут вот все-таки важный момент, чтобы ты его проговорил. Были сомнения делать этот спектакль уже без Хворостовского?
А это же спектакль...
Стоило.
Мы же этот спектакль планировали еще тогда, когда все было хорошо.
Я понимаю.
И уже все, мы пошли на это. Но дело в том, что когда это случилось, да, ну, там же уже эта продукция началась, это к вопросу, сколько делается спектакль. На Западе уже за 3 года начинает все делаться. Там уже вложены деньги во все и так далее. То есть этот спектакль, естественно, делается, и будет петь Демона Силенш, такой солист, известный тоже певец, который пел Демона в Брегинце много лет назад на Брегинском фестивале. Он впрыгнул в этот состав сейчас. Была идея Леши Исаева нашего, который и был вторым Демоном, когда мы сделали здесь. И Дима его обожал, Лешу. И Леша сейчас много контрактов поет, те, которые были у Димы тоже. И благодаря Диме, кстати, тоже. Леша потрясающий талантливый певец. Но в этот момент у Леши уже был контракт в Германии, и он не смог.
То есть здесь нет никакого, вот, скажем так, этического какого-то нарушения?
Нет, что дело в том, что...
как бы ушел из жизни, но ты ставишь вместо него другого артиста, и спектакль выходит.
Но мы этот спектакль все решили посвятить Диме. Мы будем его, конечно, посвящать памяти Диме. И каждый из нас, и Асми Григорян, которая будет петь Тамару в этом спектакле, и Лариса Костюк, и которая тоже обожала Диму и пела, кстати, на панихиде его в зале Чайковского. И, в общем, все ребята, Игорь Морозов, и Дима Скорик, в общем, все, кто участвует в этом спектакле, они все будут, конечно, помнить каждую секунду о Диме. Это большая трагедия для всех нас. И поэтому, когда спрашиваешь про события года, то это, в общем, конечно, такое из основных событий, которые этот год запомнится. Но было масса, вот и, конечно, смотри, в этот год, да, и положительного.
Вот смотри, да, мы все равно, получается, будем завершать вместе с Хворостовским, как наш сам разговор повел к этой коде. Я перед записью передачи спросила у Димы, какую бы арию в исполнении Хворостовского он бы поставил в конце программы, и он, конечно, не задумываясь, сказал, что это «Демон». Но вот фрагмент из этого спектакля, который делали вместе с Хворостовским Дмитрий Бертман, мы сейчас в финале и услышим. Дима, тебе огромное спасибо.
Спасибо, Ксюша.
До встречи.
До встречи. Спасибо. До встречи. Ждем ее очень.
Yeah. только ночь своим покровом верхи Кавказа синит. Лишь только мир волшебным словом заворожен и замолчит. Лишь только месяц золотой ведь загорит и только встанет. Гостить я буду на зенице и на шелковой.